Свежее утро на радио «Спутник».
Да-да, Оль, про твой запах как раз песню Мария Чайковская поет. Нравится? Красивая песенка. Романтичная такая.
Мне нравится, что именно мой запах.
Да-да.
Мой запах, другой.
Мой запах. Мария Чайковская поет о приятном, о хорошем запахе. Мой запах, любовь, морковь, все дела, понимаешь, да? Ну, мне все эти сопли надоели. Будем сейчас говорить о плохом запахе. Давай. Все. Все, оставили романтику в стороне. Итак, сера, запах, гари и вонища. Все эти неприятные ароматы чувствуют люди, которые переболели COVID-19. Это состояние называется парасмия, то есть искажение запахов. Когда, например, мясо пахнет резиной, кофе, рыбой вперемешку с гнилью. Как правило, парасмия возникает после восстановления обоняния от перенесенного коронавируса. Об этом почти все знает моя коллега Ольга Гаврилова.
Но это ты уж загнул, об этом даже до сих пор это мало...
Я тебе комплимент сделал, а не загнул,
явление,
Оля.
Мало изучено, в общем-то, но оно не настолько новое, но вот почему все-таки оно возникает
после коронавируса?
Ну, я бы не сказала, что оно редкое. Почему. 10% где-то страдает вот парасмии сейчас после перенесенного ковида.
А я тебе скажу, почему, как объясняли доктора. Это что разрушаются некие нейронные связи в мозгу из-за коронавируса, и потом, пока они восстанавливаются, вот там нейроны путаются, передавая информацию туда-сюда, и то, что пахло розочками, начинает пахнуть вот то, что я тебе сказал, там запах гари, мясо с запахом резины, вот такие дела.
Ну, ты уже сказал, что вот, как правило, искаженное восприятие запахов может возникать у тех людей, которые переболели коронавирусом, и у которых уже восстановилось обоняние.
Знаешь, что я сейчас подумал? Вот сейчас все с этим коронавирусом носятся, с пандемией, Оль. Но мы с тобой, как взрослые люди, неоднократно ведь болели гриппом обыкновенным. А тоже ведь нарушается обоняние. Ну, вот когда вот высокая температура у тебя, 39-40, тоже обоняние же нарушается, вот вспомни.
Ты знаешь, при гриппе может быть гипосмия.
А наоборот?
Это снижение обоняния, но искажение запахов
и
вкуса. Понял.
А, то есть все-таки другая немножко
другая
история.
Другая немножко история,
ага,
да.
Хорошо.
Ну вот по поводу парасмии. Вот что нам рассказала Диана, которая болела ковидом. Во время болезни у нее полностью пропало обоняние. Месяц она не чувствовала никаких запахов и вкусов. Затем потихонечку все это начало возвращаться. Однако спустя некоторое время ее поджидала новая напасть.
Где-то спустя 3 месяца после болезни я начала чувствовать какие-то неприятные запахи в самых неожиданных местах. Например, когда я заходила в подъезд, мне воняло каким-то очень отвратительным запахом. Я не могла понять, что это вообще такое. Но я как-то особо не обращала на это внимания до тех пор, пока не начала вся еда вонять таким же отвратительным запахом. В особенности это яйца вареные, лук, мясо, жареный хлеб в тосты. И вообще вся жареная еда. И тогда я начала уже искать информацию, что со мной вообще такое. Я начала гуглить, и когда я загуглила, я поняла, что, оказывается, эта проблема очень распространенная, и от этого страдает очень много людей.
Ну, действительно, я вот посмотрела, таких людей, как Диана, тысячи, их постоянно преследуют отвратительные запахи, причем многие поначалу вообще не понимали, что происходит, и никак не связывали это с ковидом.
Так Диана рассказывает, заходишь в подъезд, ну, как-то плохо пахнет, думаешь, в подъезде иногда плохо пахнет, да, ничего. Но когда вот уже еда, вот это, конечно, ничего себе.
Так вот, эти все люди, как Диана, они начали искать информацию в интернете, что же все-таки это может быть, и около года назад появился даже телеграм-чат «Последствия ковид». В нем делится информация так называемые парасмийцы. Всего там 25 тысяч участников. У всех расстройства обоняния проявляются в разной форме. От неприятного запаха, который вообще появляется без причины, до жуткой вони, которую чувствуешь отовсюду. И вот этот искаженный запах доводит людей до острого психического состояния, до депрессии даже. И некоторые, я посмотрела, пишут, что иногда нет абсолютно никакого понимания со стороны родных, и дело доходит даже до разводов.
У нас чуть что, дело доходит до разводов. Ну, хватит, Оль.
Ну, слушай, как нормально жить, если постоянно чувствуешь запах лука, гнилого лука или какой-то тухлятины? Или как можно съесть сосиску, которая пахнет пластиком?
Мы узнаем хотя бы, почему так происходит. Ирина Ярцева, терапевт и иммунолог на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ирина Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Расскажите мне, пожалуйста, все-таки о причинах, потому что, я уже слышал, вот как объясняют возникновение парасмии, но, вы знаете, я уже привык к тому, что сколько докторов, столько мнений.
Ну, на самом деле, это абсолютно новые симптомы и новый вирус. Естественно, он абсолютно не изучен настолько, чтобы сказать 100%, что происходит. Но пока пришли к мнению, что это все-таки неврологическая проблема. Это повреждение нейронов, которые обонятельные нейроны, отвечают за восприятие запахов. И на каком уровне именно повреждение, пока нет информации точной. Просто известно, что человек способен воспринимать в среднем около 300 различных видов запаха. И характерно каждому этому запаху есть в нашем мозге определенный нейрон. Именно здесь происходит либо повреждение конкретного нейрона, либо повреждение пути, который как бы ведет от носа до непосредственно мозга. И насколько невозможно точно сказать, это, скажем так, он умер или это временное повреждение. Но, по крайней мере, после аносмии, когда это тотальное пропадание запаха, многие пациенты все-таки отмечают, что запахи возвращаются.
Ирина Михайловна, так как вы рассказываете по поводу нарушения связи нейронов или того, что вообще погибли некоторые клетки, которые отвечают за восприятие запахов, но тогда возникает, знаете, какой вопрос? Ну, у меня, по крайней мере. Вот смотрите, люди с парасмией жалуются на то, что ощущают неприятные запахи. Если, то есть, и что получается? То есть нейроны, которые отвечают за восприятие человеком приятных запахов, они остаются или что? Почему человек постоянно именно неприятные ощущает, если это с точки зрения неврологии?
Я бы даже сказала еще новое, объясню вам. Фантасмия – это такой вид запаха, который человек ранее никогда не испытывал, и он абсолютно не способен его описать. И очень часто именно это люди воспринимают как неприятное, потому что это что-то пугающее, непохожее. И я лично испытывала такой запах. У меня была именно такая ситуация, когда у меня не было аносмии, у меня была гипосмия после ковида. Буквально несколько дней чуть-чуть ослаблены были запахи, но они были. Но однако через буквально, наверное, неделю я вдруг отметила, что я резко, стоя на кухне, испытываю неописуемый, я не знаю, как его описать, но я его восприняла как неожиданно неприятный запах, и я попыталась найти источник, связала это с каким-то новым освежителем воздуха, находящимся далеко от кухни, попросила больше его не использовать, но для меня, как врачей, это удивило, что действительно я испытала что-то впервые в жизни, что я не могла раньше никогда описать и ощутить, потому что я в принципе, поняла, что в составе этом, и раньше мы когда-то давно это использовали, этот освежитель воздуха, и такой реакции не было. Но, однако, через какое-то время и это прошло. То есть, в принципе, могу пока обрадовать пациентов, что это возвратно. Пока нам, врачам, плохо дается понять сам механизм, и поэтому нам сложно дать рекомендации, что именно нужно делать для того, чтобы быстрее это прошло.
Поскольку я не доктор, я дам рекомендацию. Само пройдет, и все.
Ну, то есть, на самом здесь? Деле это так, да. Есть варианты.
Само не пройдет, на самом деле. Я читала, что надо нос тренировать, да, применять какую-то ароматерапию.
Есть понятие обонятельной гимнастики, различные эфирные масла, которые достаточно резкие у них запахи. Ежедневно там по 15-20 минут по очереди вы начинаете их подносить. Это можно натренировать, но больше, конечно, при гипосмии, когда это сниженные запахи. А если вам будет какой-то запах очень неприятен, ни в коем случае нельзя себя насиловать. Но есть еще некоторые подходы, вот настолько сейчас этим много изучают, и поскольку приняли решение, что это связано с мозгом, в том числе и психологи этим занимаются. Есть некоторые методики, то, что я слышала недавно, это по типу гипноза, когда благодаря вот такому работе с гипнозом удается потом пациенту после сеанса просто начинает чувствовать запахи. Такие работы тоже сейчас есть.
А что касается нервной системы и отмирания нейронов, да, если нейроны уже погибли, значит, они уже не восстановятся, и к человеку может не вернуться в полном объеме обоняния.
Ну, возможно, пока таких данных у нас нет. У нас нет прям конкретной информации, что да, это повредит. Есть же стволовые клетки, которые у нас в организме продолжают сохраняться какое-то время. Они тут же начинают рождать такую же клетку, которая нужна. Если этот запах необходим человеку, если он в его жизни играет важную роль, и он для выживания ему нужен, стволовая клетка вновь переродится именно в тот нейрон, который будет важен. И которая, она будет максимально организм пытаться восстанавливать. Но вот, возможно, процесс восстановления чаще всего, когда была тотальная анасмия, проходит через вот такую фантасмию или парасмию. То есть человек, восстанавливаясь, начинает испытывать чужеродный такой запах, а потом постепенно он возвращается и понимает, что он опять прежний.
Надо пережить все эти 300 запахов, да. Вот я понимаю. Ирина Михайловна, а скажите, пожалуйста, мне, вы поговорили про парасмию, поговорили про фантасмию, про анасмию, а скажите мне, а если наоборот гиперсмия, вот такое же тоже повреждение нейронов бывает, когда человек вдруг начинает ощущать...
Обострение обоняния.
Да, вот начинает ощущать то, что происходит где-то там вообще...
Такое тоже бывает, это действительно так. То есть какие-то запахи становятся настолько резкими, хотя источники их очень далеко находятся. И это тоже все временное состояние. На самом деле к себе надо прислушиваться, и нужно уважать себя и уважать своих близких. И это очень частая ситуация после ковида, об этом, слава богу, говорят везде. Но дело в том, что просто понимая, что ваш родственник недавно болел ковидом, нужно относиться к нему с сочувствием, ни в коем случае не нужно пренебрегать этим, говорить, что вы все выдумываете. Конечно, это неприятная ситуация, но это временная ситуация, и чем больше человек увидит понимание со стороны и принятие, тем больше он сам себя будет принимать, тем быстрее этот симптом пройдет.
Ирина Михайловна, а вообще какая-то связь существует между парасмией и иммунитетом? Если, скажем, крепкий иммунитет, можно избежать этого состояния?
Нет, абсолютно нет. Нет, да? Сейчас, вот среди моих пациентов нарушение обоняния, это вообще был единственный симптом из ковида. Вот единственный человек делал обычную свою жизнь, работу, я не знаю, женщина вставала, шла готовить завтрак на всю семью и понимала, что она готовит, а запахов нет. И все. Ни температуры, ни слабости, ничего. Uh-huh. И вот это проявление. И у нее положительный ковид. И наоборот, пациенты, которые тяжело болели, они тоже испытывали такие. Единственное, что вот пока информацию не удалось вычитать, что какое-то исследование вначале говорило о том, что чаще нарушениями расстройства обоняния страдают более молодые, более яркие люди, кто как, ну, молодежь, они такие максималистичные, там, от 20 до 30 лет. Но чем больше пациентов, все-таки мы стали видеть, что это очень распространено среди, в принципе, любой группы.
А в завершение расскажите нам, пожалуйста, есть ли у врачей понимание, как долго происходит восстановление вот этих нейронов и нейронных связей? Как долго приходится жить там с парасмией, пока не восстановится все?
Это очень абсолютно индивидуально. Uh-huh. Сколько пациентов, есть люди, кто более года до сих пор не могут восстановить обоняние, есть люди, которые вообще во время ковида не испытывали никаких проблем с обонянием. Есть люди, которые несколько дней, и все вернулось. Есть люди, кто месяцами. Это настолько индивидуально. Вот то, что стало ясно, что это точно индивидуальная проблема. И нужно каждый раз подход к конкретному пациенту находить.
Ирина Михайловна, мы вас благодарим. Все нам разъяснили. Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева на прямой связи со студией «Радио Спутник» была сейчас по телефону. Мы говорим о парасмии. Это не просто когда человек теряет, да, запах, а когда он ощущает неприятные запахи и вообще неестественные в данной ситуации. Правильно я понимаю?
Да, абсолютно.
Да? То есть когда мясо пахнет пластиком. И здесь возникает у меня Давай так. Знаешь, как... Я теперь знаю, ораторы говорят, надо что-то обязательно из собственного опыта. Вот я тебе из собственного опыта. В одной семье у одного человека принижено обоняние. Понижено, да? А у другого, наоборот, повышено. Я почему вот сейчас спросил. Они вообще не могут друг друга понять. Вообще не могут. А им приходится вместе жить. То есть не совсем парасмия, о которой мы говорим. Просто... пониженные и повышенные.
То есть гипо и гипер.
Да. И понимаешь, и они вообще друг друга не понимают.
Ну вот не понимают, я же тебе говорила, что дело даже до развода.
Нет, ну я говорю, что чуть что разводиться тоже неправильно, да? На этом пройдет же это все. Сейчас поговорим с еще одним доктором, отоларинголог клиники «Город детства» Иван Лесков. С нами на связи. Здравствуйте, Иван Васильевич.
Здравствуйте.
Иван Васильевич, мы говорим сегодня о парасмии. Скажите, с вашей точки зрения, как отоларинголога, как, из-за чего это происходит, как быстро это проходит, и как, самое главное, можно ли как-то от этого избавиться как можно быстрее? Там говорят, гимнастику какую-то делать.
Ну, если по-честному, то гимнастика здесь вряд ли поможет. Хотя
это обонятельная гимнастика, обонятельная. Говорят, есть какая-то обонятельная гимнастика, я себе с трудом представляю.
Совершенно верно, есть. Да. Ага. То есть вы берете заранее заготовленный набор запахов, нюхаете и говорите, вот это запах кофе, это приятный запах.
То есть заново запоминаешь запахи, да?
Абсолютно точно, заново запоминаете запахи.
Подождите, а если у меня там... Вот принесла мне Оля некую... Что это будет? Ну, там, не знаю, таблетка, тюбик какой-то. Говорит, это кофе, понимаете? А я нюхаю, а пахнет, я не знаю, экскрементами. А я говорю, вот так это я должен запомнить, что это кофе. Я правильно вас понял или что? Ну, я же неправильно запахи ощущаю.
Совершенно верно. Поэтому одной обонятельной гимнастикой не обойдешь.
А что еще делать?
А какое-то медикаментозное лечение вообще существует? Медикаментозное? Я вот просто читала, что можно в нос капать деринат.
Можно. Можно. Но мы с вами путаем две вещи. Первое. Запах мы воспринимаем действительно носом. Но анализируем, что это за запах. Головой. У меня была пациентка сейчас скажу, в 2016 году, когда ни о каком ковиде, естественно, речи не было, у которой все запахи были неприятными. А я долго-долго разбирался, что с ним происходит, нос был в полном порядке. А потом выяснилось, что она принимает бета-блокаторы. И вот бета-блокаторы, по назначению кардиолога, у них один из побочных эффектов – это развитие медикаментозной депрессии. У пациентки действительно была депрессия, и запахи удалось вернуть просто после консультации с очень грамотным кардиологом, который заменил ей препарат.
Иван Васильевич, скажите, пожалуйста, чем вообще опасно, может быть, парасмия, когда человек, путая запахи, ну, скажем, может съесть несвежее блюдо? Но это касается и анасмии, и потери обоняния во время ковида. Тоже можно, наверное, пропустить запахи, которые предупреждают об опасности, там, запах горячей проводки, газа и прочего.
Вы знаете, если честно, то мы действительно чувствуем запахи, которые нам сигнализируют об опасности. И именно поэтому запах вот нам нужен. То есть ощущать запахи любых веществ нам нужно. Но есть одно но. А дело все в том, что изменение восприятия запахов может быть симптомом очень неприятных вещей. Например, вы знаете про то, что существует филадельфийский тест, так называемый, как раз на восприятие запахов. Этот тест был разработан до ковида, и используется он для ранней диагностики болезни Альцгеймера. Или же для диагностики болезни Паркинсона, при которой изменение или снижение восприятия запахов является первым предвестником нарушений со стороны двигательной системы.
Мы вас слушаем, да?
Ну, я говорю, я надеюсь, что вы меня слушаете, потому что на вашем конце такая тишина.
Вы знаете, я задумался о том, что, видите, вы говорите о симптомах вот заболеваний, которые известны достаточно давно. А вот доктора нам говорят, что с коронавирусом-то столкнулись только что и не до конца понимают, почему эти же симптомы, вот вы сейчас сказали, Альцгеймер, Паркинсон, но получается, что эти же симптомы, что касается восприятия запахов, сейчас после коронавируса. Вот в чем дело.
Ну, я попробую объяснить. У нас в носу есть так называемый обонятельный эпителий. Он расположен в районе спинки носа, только изнутри. И вот коронавирус, он убивает этот обонятельный эпителий, значит. Это то, о чем говорят, что вот мы не чувствуем запахов после коронавирусной инфекции. Этот эпителий восстанавливается. Считается, что сроки восстановления эпителия 80-100 дней. Хотя бывает и дольше. Но стали поступать сведения о том, что коронавирусная инфекция вызывает поражение, в том числе и центральной нервной системы. Потому что одно из проявлений коронавируса, один из механизмов реализации коронавирусной инфекции, это васкулит. Вот этот васкулит, поражение мелких-мелких сосудов, на КТ легких виден как то самое матовое стекло. Но он поражает мелкие сосуды, в том числе и в головном мозге. На самом деле очень давно известно, что вирусные инфекции могут послужить таким вот спусковым механизмом для целого ряда заболеваний центральной нервной системы, той же болезни Альцгеймера, например.
Даже так? Ну, то есть в том числе и коронавирус может послужить им.
Совершенно верно, в том числе и коронавирус. И поражение центральной нервной системы при коронавирусной инфекции сейчас только-только изучается.
Иван Васильевич, а можем мы с вами сказать, что при коронавирусе получается, что с двух сторон атакует, что касается именно запаха, да, человеческие организмы? И эпителий, о котором вы нам сказали, и вот эти вот нейроны и нейронные связи.
Центральную нервную систему, абсолютно точно. Но все-таки наиболее распространенная со стороны центральной нервной системы последствия коронавируса, это все та же депрессия. Поэтому, конечно же, людям с измененным восприятием запахов нужно идти, во-первых, к неврологу, а во-вторых, к психологу, потому что депрессия возникает даже не на фоне коронавируса, а на фоне всего того, что с ним связано.
А вот Ольга, на мой взгляд, интересный разговор.
Вот про СМИ, про СМИ и фантасми, это вызывает в большей степени депрессию и другие такие психические расстройства.
Про СМИ это симптом депрессии и, возможно, других психических расстройств.
Скажите, а полностью излечиться можно от парасмии?
Вы знаете, здесь вопрос стоит только в том, каково поражение центральной нервной системы. Опять, если мы говорим о депрессии, то есть это фактически не поражение центральной нервной системы, а это то, как вам сказать, это состояние, которое вызывает даже не сам коронавирус, а то, что творится вокруг него. Самоизоляция, страх, потеря близких. Понимаете, то есть центральная нервная система не поражена, но человек, скажем так, находится в таких обстоятельствах, что ему очень нехорошо.
Ну, с депрессией более-менее понятно. Все-таки я вернусь к этому вопросу, который Ольга вам задала в самом начале. Мне кажется, он важен для человека, который, ну, страдает парасмией в том числе. Вот вы сказали, что это может там через какое-то время пройти, но скажите, а могут ли вкусовые рецепторы помочь все-таки разобраться, достойная еда или нет, чтобы не отравиться, пока ты не можешь, ну, ощущать запахи?
Понимаете, наши с вами вкусовые рецепторы, в отличие от обонятельных, достаточно грубая штука. Мы различаем кислое, соленое, горькое. Ну да, если еда горькая на вкус, то очень большая доля вероятности, что она испорчена.
Вообще, конечно, запах необходим, да?
Но запах необходим именно для того, чтобы разбираться во всех вот этих нюансах. И полное отсутствие запаха, конечно, это очень-очень неприятно. Ринат, потому что он способствует восстановлению слизистой, да, обонятельная гимнастика, потому что пока у нас с вами вот центральная нервная система придет.
Иван Васильевич, мы вас благодарим за ваши советы. Спасибо, что нашли время с нами поговорить. Иван Лесков, отоларинголог, был на прямой связи с нами.